Слушайте, ну я начинаю привыкать к этому цветнику. Вчера, значит, Алина с Таней. Сегодня Вера с Таней.
Завтра Маша с Таней.
Вальдемар, если ты нас слышишь, ты меня, конечно, извини, но с девчонками летать мне, например, конечно, да.
А как нам хорошо. Приятно девчонкам в две щеки Олега Битова целовать? Вот что мы тебе хотели сказать. Привет всем!
Привет всем! Олег Битов, Вера Кузьмина, и сегодня мы будем лететь, как обычно, пролетать над разными темами, над разными гостями, точнее, возьмем их с собой. Значит, что у нас ждет на протяжении нашего трехчасового полета? Во-первых, Александр Кушнир, журналист, музыкальный продюсер, директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн», пожалуй, к нам в третьем части, 13 до 14. Поговорим обо всем, что связано с музыкой, с продвижением музыкантов, потому что этим как раз занимается Александр Кушнир.
Саша, кстати говоря, владеет совершенно последней информацией о разных всяких новых музыкальных коллективах, на которых стоит положить глаз, как минимум.
Да. Вот узнаем, что будущее это поколение нам готовит, какие интересные, может быть, новые коллективы появятся вот буквально со дня на день. С 12 до 13 у нас обеденный перерыв.
Как приятно.
Сегодня будем, как младенцы, питаться кашками.
Да, кстати говоря, тема, мне кажется, совершенно неправильно забытая, да, и нами пропускаемая постоянно на завтрак. Придет к нам шеф-повар студии Юлии Высоцкой, Сергей Кузнецов.
Да.
Оказывается, каша появилась еще ого-го как давно. Так что будем с ним рассказывать.
То есть не вчера.
Будем с ним рассказывать, сказки рассказывать, да кашу заваривать, хотел сказать. Так.
Ну а в первом часе у нас такая интересная тема, которую мы заявили как «Мой дом, моя личность». И бизнес-тренер и коуч Иван Маурах расскажет нам о том, я вот даже не знаю, сейчас мы спросим у Ивана, то есть как под свою личность сделать свой комфортный дом? Или, может быть, наоборот, через дом, через интерьер, через, может быть, новые жилища попытаться изменить себя?
А есть еще хорошая тема, о которой мы наверняка с ним поговорим. Как можно распознать человека по его дому? Вот пришел первый раз в гости.
Вот.
И быстренько ушел, если что. Или остался, если все в порядке.
И сразу вот валяющийся носок говорит тебе, либо человек неопрятен, либо, наоборот, он не довязал этот носочек, который вязал своей любимой бабушке.
Ладно, пару минут и ждем в гостях Ивана. Слушайте, воскресенье, мне кажется, сегодня же воскресенье, правильно,
это
друзья
правда.
Мои?
Да.
Самое время поговорить о доме, потому что это тот день, когда, если вы уже никуда не уехали, значит, готовить шашлык, хотя это тоже в любом случае
дом.
Пространство, в котором, да, вы живете или в котором принимаете гостей.
Да, кто-то в доме прям любит.
Кто-то прям в доме, между прочим, люди в последнее время на балконах, по крайней мере, в Москве, я знаю, такие случаи жарят шашлыки, потому что стали продаваться очень удобные приспособления для этого.
Угу. И по запаху это можно отличить за два дома от того дома.
Так вот, друзья мои, если вы сегодня все-таки решили, значит, собраться и начать наводить, может быть, в доме порядок, или начать готовить дом к ремонту, или, в принципе, начать новую жизнь в своем собственном доме, то эта тема, о которой мы сегодня будем говорить, как нельзя кстати сегодня для вас.
Да. Иван Маурах у нас в гостях. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
И, соответственно, все-таки о чем мы больше будем говорить? И в чем больше... Может быть, привлекательности, да, чтобы через дом самому меняться или изменить свой
себя,
дом.
Себя, а он изменится за тобой.
Да, или изменить... Да, в общем, я уже запутался.
Ну, вы знаете, вот эта вот тема «Мой дом, моя личность», это вы совершенно правильно, Олег, сказали, с двух сторон. Можно говорить о том, что дом влияет на формирование личности.
Угу.
Можно говорить с другой стороны, что личность человека тем или иным способом определяет или приводит к выбору, или каким-то третьим способом влияет на ту среду, на то пространство, в котором человек живет.
Так что, все взаимосвязано.
Да, и можно смотреть и так, все зависит от цели.
Может быть, мы начнем с самого начала? Да, когда, например, ну, у Олега есть дом, у меня есть дом, в котором мы живем. Есть люди, которые не привязаны к месту. Вот они, по сути, такие. Они легко бросают вещи в чемодан и переезжают к друзьям, в гости, в другой город. нет у них вот такого места, в котором бы они были постоянно. То есть понять, какой это человек в доме, в быту, совершенно невозможно.
Не-не-не-не, здесь я с тобой не согласен. Знаешь почему? Потому что, несмотря на то, что человек меняет там легко место жительства, съемные квартиры или покупает, продает квартиры, да, у него всегда, на мой взгляд, сейчас, может быть, Иван меня поправит, у него есть некая все равно общая картина дома, как того места, в котором он провел свое детство. И, во-первых, он будет, наверное, все-таки свое жилище любое новое вот как-то под эти рамки, стандарты подводить, с одной стороны. А с другой стороны, я человек, который поменял кучу квартир, когда вот приехал там из своего города сюда в Москву, да, с кучу съемных квартир сменил. Для меня дом всегда был вот там, где родители.
Да.
Это был дом. А это все вот съем... пока я не обзавелся собственным жилищем здесь и уже начал его обустраивать, и вот у меня уже появилась своя семья, и вот тогда для меня дом стал здесь.
Ну вот смотри, я с тобой тоже согласна, но вопрос мой к Ивану был такой, что если человек не привязан, если он не создает вокруг себя никакое свое пространство, у него есть вешалка и раскладушка, все, и в принципе не стремится к этому, что мы об этом человеке можем сказать?
Ну вы знаете, это такой вопрос... Давайте сначала мы вернемся к тому, с чего Олег начал, и потом, может быть, подойдем к тому, что вы спросили. Вы знаете, в этологии есть такая наука, которая рассматривает поведение человека сквозь призму биологических программ. Существует абсолютно устойчивое понятие «детский импринт». И вот вы можете с этим познакомиться. Недавно Дольник выпустил книгу «Непослушные дитя эволюции» про человека. И очень просто можно заметить, примерно 3-4-5 лет возраста, то, что ребенок в этот момент наблюдает, видит, где он живет, что он переживает, оно впечатывается настолько плотно в, ну, куда-то, в него, вот, что потом это уже можно называть «малая родина», можно называть родительский дом. Причем иногда это не связано с родителями, если ребенок живет в других условиях. Вот. И вот это вот для многих людей несет образ того, что придает душевный комфорт. Да, вы правильно сказали, можно ездить по командировкам туда-туда-туда-туда, можно жить на съемных квартирах. Но возвращаясь вот в это место, человек испытывает вот... Ну, на английском языке есть такое слово homecoming — возвращение домой. Причем дом — это очень в широком смысле. Миллионы лет назад, когда мы были там бродячими мартышками по саваннам Африки, как какой-то вот природа...
Какое-то одно дерево было для нас, ну, роднее.
Какое-то природное место.
Природное место. Вот, и оказывается, что у нас у всех это есть. Если спрашивать разных людей из разных культур, нарисуйте идеальное природное место, скорее всего, статистически сходится к открытому пространству, деревья вдалеке, горы вдалеке, здесь есть вода, и здесь есть открытое пространство самых разных культур. Почему? Потому что это безопасное место для, извините, мартышек. Леопард не подберется. Вода есть, ну и так далее. От ветра защищено. Так вот, если человека спросить вот про его, ну, дом мечты, очень часто в ответ мы слышим: это то, где я провел свое детство. Каким-то образом. Вот, ну, опять же, можно о разных людях говорить. Понятно, что больше всего человек любит говорить о себе. Вот, несмотря на то, что... как бы в моей семье. Я родился в Индии. Когда мы были маленькие с братом, наша семья жила в Нью-Йорке. Я про себя говорю, что я вырос в деревне. Потому что примерно вот в этом возрасте, хотя мы уже тогда жили в Москве, но на лето меня на все 3 месяца отправляли на Волгу, в Тверскую область. Там дом стоял на берегу Волги. Он и сейчас стоит. Это то, что я считаю своим домом. К бабушке, к дедушке. И вот сколько бы после этого я не видел других... идеальных картин, усадьбы, ландшафтный дизайн там, и так далее, и так далее. Вот если оно напоминает мне мой бабушкин дом, я воспринимаю это как вот это вот хорошо.
Ну, смотрите, да. Дом, родительский дом, да, или бабушкин дом, дом, где родился, дом, где жил, и дом, в котором сейчас, это могут быть совершенно две разные вещи.
Конечно.
Если в том доме, например, мама поддерживала идеальный порядок, да, или папа,
да,
то в доме настоящем может быть полный бардак. И наоборот, в том доме могли, не знаю, все пить, бросать окурки и жить в ужасных условиях, да, не мыть окна годами.
Да.
То в этом доме, супротив той истории, угу, поддерживается идеальный порядок, да, никто там не курит, все на полочках лежит и так далее. Правильно?
А?
То есть вполне может быть. То есть это как к этому пришел человек, который вот у него все родное, это родительский дом, там все, значит, все грязненько, все так хорошо и знакомо.
То есть вы хотите узнать, как связано врожденное и благоприобретенное в жизни человека? Ну, тут, опять же, однозначно ответить невозможно.
То есть он для себя в процессе жизни решает, как бы ему хотелось на самом деле.
И очень часто человек строит модель, как бы ему хотелось, принимая то, что его жизненный опыт первых лет, а часто в сопротивлении к тому, что происходило с ним в первые года жизни. И еще неизвестно, что более эффективно для создание действительно выдающегося результата. Ну, и мы уже говорим не столько о доме, сколько о общем.
Мире этого человека, да.
Например, если вы знаете пример Аркадия Новикова, ресторатора. И недавно мы его снимали в фильме, вот у нас в компании. С его слов он говорит о своем детстве. Он говорит, я жил очень бедно. Мы жили с мамой, у нас зачастую не хватало средств на поесть нормально. И исходя из этого, он говорит, вот моя цель как бы на жизнь в будущем, ну, кормить людей, и вот его сейчас карьера, в принципе, можно сказать, что человек может себе позволить бутерброд. Очень часто люди, которые в детстве все имеют, все получают и все в порядке, вырастая, не имеют обязательства создавать что-то большее, чем было, и, скорее всего, ну, опять же, такие примеры достаточно часто. Я, когда учился в университете, у нас на слуху был академик Кадамцев и его сын, который преподавал. Ну, и потихоньку опускался, потому что сын академика. Есть ожидания, есть там некая планка, до которой он не дотягивает и не хотел дотягивать. Ну, в общем, неважно, это личности. Если говорить в общем о людях, так вот, из мотивация «все хорошо, хочу сделать лучше» или «все плохо, и я докажу всем», трудно сказать, что более...
Перевесят.
Да, что более эффективно. Очень часто в бизнесе достигают успехов люди, просто доказывая, там, в школе не был особо одаренный, там, друзья не особо. Но я вот...
Вот смотрите. Да, Олег, давай.
Я просто хотел у Ивана узнать, вот просто можно ли действительно говорить о том, что зайдя в дом, в квартиру незнакомого человека, посмотрев на то, как он обитает там, как он там ведет хозяйство, можно сказать о его характере?
Ну, в какой-то степени да, конечно.
А какие приметы, какие знаковые вот, ну, вы знаете, флажочки?
Тут здравый смысл. Просто вы всегда можете сказать по тому, что происходит в доме, в каком, ну, душевном состоянии находится человек. И это проявляется в том, что затем отражается в вещах. Причем, опять же, говорить про знаковые флажочки достаточно сложно, потому что это может быть совершенно противоречивое. Может быть, искреннее желание навести порядок и жить в порядке, а может быть, маниакальный уход от действительности и полирование каждой плиточки в ванной для того, чтобы не... Стать лицом к лицу с проблемами, с которыми нужно разбираться всерьез.
Для того, чтобы оказаться в зеркале.
То есть, ну, как будто ты заменяешь... то есть твой жизненный процесс — это очистка этого пространства, и как будто это самое важное, что должно с тобой происходить.
Бывает и так. А бывает, что оно становится догмой самое важное, в то время как есть гораздо больше самых важных дел, от которых человек убегает. То есть он использует свой дом как средство но избегать.
Это сейчас мы взяли крайность.
Ну да, да? Конечно.
Ту крайность,
конечно,
которую мы редко встречаем.
Да.
Давайте возьмем среднестатистического человека.
Вот, кстати, по поводу среднестатистического человека я хотел бы обратиться к нашим слушателям, чтобы вы написали свои впечатления, когда вы попали в дом там, своего мужа или своей жены в первый раз. Да? Потому что себя, свой дом, наверное, оценивать сложно достаточно.
И вспомнить трудно.
И вспомнить трудно, да. И вот оценить, и вот понять, что ага, я хорошая хозяйка, значит, я вот... Нет, а вот первые впечатления, когда вы попали в дом чужого человека, тогда еще, на тот момент чужого, да, незнакомого вам, муж, уже будущего, жены или будущей, да, или там, не знаю, подруги, с которой вы потом вот познакомились и начали общаться, да, подружились. Вот первые ваши впечатления об этом доме. И, соответственно, совпали ли они с вашими впечатлениями о человеке?
Отличный вопрос.
Да. 5533, начиная со слова «Маяк», пишите. Или звоните 728-7171, код столицы 495. У нас есть еще минута для того, чтобы Ивана потерзать. Смотрите, но ведь человек в процессе меняется, да? С возрастом меняется.
Да,
и,
да,
соответственно, у него могут меняться даже в том числе и привычки как-то вот обустраивать свое жилище, да? У него может меняться даже вкус.
И это, конечно, происходит, и мы это очень часто можем наблюдать. Когда... Некие изменения в жизни приводят к тому, что человек вдруг решает: я из этого дома вырос, перерос его, мне нужен другой. И при этом не обязательно другой в большую сторону. Uh-huh. Иногда там, в какой-то момент жизни человек говорит: все, что у меня было до этого момента, допустим, особняк, здорово, но он мне не нужен. И либо сдает, либо избавляется, продает, отдает там, детям и переселяется в тот дом, который в большей степени соответствует его внутреннему миру.
Угу.
Ну, опять же, экстремальные случаи, уход от мира, там, в келью, отшельник, в пещеру, но это происходит и на таком бытовом уровне. Из Москвы люди уезжают в Подмосковье и существенно ограничивают, например, количество людей, с которыми общаются, что проявляется тоже в определенном доме.
Мне бы очень хотел слушателей еще спросить о другом. Вот Олег спросил, что вы почувствовали впервые, когда ступили в дом чужого человека. А мне хочется спросить, что в вашем доме говорит о том, какой вы человек. Потому что мы точно ассоциируем все это.
Угу.
Мы можем обвешивать себя всякими, не знаю, деревяшечками,
фэншуйками,
да. Они, например... А, или мы можем просто оставлять все подарки, которые много лет уже хранятся. Мы можем оставлять фотографии всех своих предыдущих, я не знаю, друзей, мужчин, женщин, какие-то, значит, артефакты поездок, да, и не избавляться от этого.
Да.
То есть это значит, ты живешь теми прекрасными событиями, но это мне как кажется, например. То есть мы все равно себя каким-то образом ассоциируем. Мы любим мягкий пол, да, или мы любим, чтобы цокать каблучками по утрам,
да,
и так далее. Поэтому тоже, друзья, 5533 со словом «Маяк», что в вашем доме говорит о том, какой вы человек? Ну и, соответственно, что и какой? Хотелось бы услышать.
Пишите, а мы продолжим после новостей. Мы продолжаем беседу с бизнес-тренером и коучем Иваном Маурахом и говорим сегодня о том, как дом влияет на нашу личность или как мы влияем на место нашего обитания. Рассказывайте, во-первых, делитесь своими впечатлениями о доме, в который вы попали первый раз, ну, например, будущего мужа или будущей жены, и вот совпали ли ваши ощущения о том, какой это человек, да, вот с действительностью. И рассказывайте, Вера задала тоже вам вопрос, вот рассказывайте, что вас характеризует, что в вашем доме, какие вещи, да, там, порядок или беспорядок характеризует вас как личность. Пишите на 5533, начиная со слова «Маяк», звоните 728-7171.
Но, скорее всего, всем захочется рассказать, как у соседа дела обстоят,
ну, да,
как у подружек, которые,
да,
например, не любят гостей, и вы знаете, почему они вас не приглашают, да, потому что дом как раз характеризует их, и, может быть, не с самой лучшей стороны.
Посмотри, какое интересное сообщение-наблюдение из Тверской области. СМС-ка пришла. У меня есть личное интересное наблюдение. Вот у мужчин в доме часто легкий беспорядок. Ну, легкий беспорядок это, да. А у женщин все прибрано и чисто. А вот что касательно авто, то все наоборот. Почему так? Что это значит?
Ну, может быть, мужчины в большей степени соотносятся к своему автомобилю как к своему дому на колесах. Если, опять же, посмотреть вглубь веков, женщины миллионы-миллионы лет были хранительницами очага. мужчины охотниками, которые убегали в саванну на несколько дней, бегали за бедной газелью, потом где-то ее ловили. И оно так и остается. Дальнобойщики живут...
Мало того, ведь зачастую мужчины, ведь многие племена были кочевными, да, и мужчины отвечали как раз за передвижение, за... Они скорее коня накормят, помоют, дадут отдохнуть, а уж где там мы привал сделаем, и это забота женщины там... Чтобы вот вокруг костровища был более-менее относительный порядок.
А вот как на скаку, так, а вот и
да.
Девочки как раз подоспели, понимаешь? Но это уже следующая была история. Ну, понятно, чем в этом плане мальчики от девочек отличаются. Но, кстати говоря, это тоже не всегда. Может быть, действительно, это легкое наблюдение личное человека, да, который прислал сообщение. Потому что часто бывает совершенно наоборот.
Да.
Например, как у меня.
Да.
Я совершенно явно живу по какому-то мужскому характеру и типу. Как раз дома, может быть, я не сказала бы, чтобы идеальный порядок, а вот машину стараюсь очень содержать в состоянии, конечно, передвижения. Вот если вдруг что, то можно...
Это можно сказать про тебя тут же, что ты легка на подъем, что ты мобильна, что ты можешь сорваться в любой момент. И, ну, разве не так?
Тут я начала сомневаться.
И поехать куда-нибудь, выручать кого-нибудь.
Ира нам пишет из Кемерово. Квартира будущего мужа показалась крошечным игрушечным домиком. Сейчас живем именно в этой квартире. Кажется, в ней стало больше места. Может быть, просто
с
на
момент... С милым рай в шалаше.
Может быть, на момент знакомства или с этой квартирой вы как бы знакомились и с его миром, и он показался маленьким. А когда вы в нем уже появились, то мир, в общем, стал больше каким-то, да, образом.
Да, вполне может быть.
А вот еще интересное наблюдение. В доме будущего мужа стояла старая мебель. В жизни он консерватор. То есть вот старая мебель как раз и... охарактеризовала этого
вот
человека.
Вообще интересно, в доме, если много антиквариата, да, может быть, человек и не коллекционер, но, скажем, хранитель традиций, может быть, это не только антиквариат, там, купленный, mm-hmm. приобретенный, а наоборот, например, это как раз фамильные какие-то ценности. Yeah. Это тоже говорит, наверное, о том же, что...
Ну, опять же, само по себе слово антиквариат мало что значит без того, что вы добавили, как к этому относится. Когда люди привыкли жить в той или иной мебели, и любое новое приобретение, оно не вписывается. С ним нужно 5, 10, 20 лет прожить, тогда оно становится... Это одно. А когда люди коллекционируют антиквариаты в какую-то новую новомодную среду, да, посредине чистейшей отремонтированной комнаты ставят старинный предмет мебели и говорят, вот это антиквариат, это совсем другое. Вот. Но, в принципе, конечно, консерватизм, он проявляется в том, что вещи, взаимоотношения с вещами требуют времени, чтобы
понять их суть,
свыкнуться.
Ценность.
Да, вот есть люди, которые покупают, например, это не про дом, а насильные вещи и вешают их. И какое-то время проходит, что они должны повисеть, и потом только я их начинаю носить. Вот. Есть люди, которые, наоборот, дважды, трижды одетую вещь уже считают, что ее одевать. Mm-hmm.
Вот, кстати говоря, к вопросу о том, когда вы появляетесь в чем-то жилище или осмотрев, оглядев собственное, что есть вещи, которые вы вообще, может быть, никогда не наденете. А они так и висят. Mm-hmm. Я когда-нибудь похудею, mm-hmm. я когда-нибудь выйду в свет. Mm-hmm. И это все когда-нибудь, к сожалению, не происходит годами. А вера, значит, в это прекрасное, она так и остается,
да,
с человеком.
Да, это так называемая отложенная жизнь. Что я живу в мечтах, и эти мечты подкрепляю теми или иными символами. Так как это вы говорили перед перерывом, привезенные откуда-то артефакты, вот был отдых в Мексике. И вот он уже там 10-й год пылится, уже Мексика давно прошла. Мы ведь живем в ощущениях в момент настоящего. Но вот эта вот отложенная жизнь, либо желание восстановить что-то из прошлого, перетащить настоящее, либо когда-нибудь наступит тот момент.
А фотографии?
Примерно то же самое.
Ну, то есть опасный момент, если ты приходишь к своему будущему, ну, не знаю, или к молодому человеку, с которым ты познакомилась, или к девушке, а там все уставлено, и она не потрудилась убрать, скажем, свое прошлое из своего дома в преддверии твоего прихода, или он не потрудился. И он тебе показывает, вот, все мои. И там батарея.
А может быть, это не прошлое, а настоящее?
Может быть, это будущее. Тогда это точно опасно.
То есть надо у него уточнить, это настоящее, прошлое или будущее.
Знаете, по поводу фотографий есть потрясающий рассказ у Джека Лондона. Он называется «Тропой ложных солнц». И там, мне кажется, вот именно столкновение европейского менталитета, ну, от автора, и менталитета американского индейца. Его проводник Ситка Чарли, он не мог понять, зачем у белых фотографии. И вот там очень интересно это описано. Он говорит, ну как фотографии? Вот ты видишь, на фотографии есть человек, есть его выражение лица, история. Там, можно много что узнать. Он говорит, но это же уже не существует. Это было когда-то. Это воспоминание. А индейцы, если следовать вот логике этого рассказа, живут в настоящем, в моменте. Собственно, тогда, когда вся жизнь и происходит. И мы теряем эту способность.
Но проблема в другом, что люди, может быть, в настоящем не могут найти столько эмоций, впечатлений и или не трудятся их получить, и именно поэтому они сохраняют все свое прошлое и тащат его сюда.
Да.
Потому что вот в тех фотографиях я был счастлив,
да.
Сейчас я не могу таким быть. Вот в тех фотографиях я там плавал в океане, в котором, значит, сейчас я не могу пребывать и так далее.
Тогда возникает вопрос, воспоминание о счастье, является ли оно счастьем?
На тот момент, когда оно случилось, мне кажется, является.
На тот момент оно было. А вот сейчас я тащу с собой эти все воспоминания, я вспоминаю о том, как мне было хорошо. Значит ли это, что от этих воспоминаний мне сейчас будет хорошо? Вот это достаточно глубокий вопрос, потому что во многом это, ну, опять же, любое обобщение неадекватно, во многом это путь в депрессию. Когда человек все больше и больше, не принимая нынешний момент, заменяет его воспоминаниями или ожиданиями либо прошлого,
слушайте,
либо будущего.
Мне очень нравится фраза Чехова, я очень часто ее цитирую, значит, он писал в одном из своих произведений, там хорошо, где нас нет, в прошлом нас нет, вот оно нам и кажется прекрасным.
Да, да.
И ведь мы можем смотреть фотографии из тех периодов, когда мы были, наоборот, несчастливы. Ну, мало ли, там, переживали развод, там, еще что-то, да, там, не сдали экзамен, еще что-то. Но мы смотрим на один факт, что мы были молоды, что вот-вот фотографии, когда все-таки были и прекрасные моменты, оно нас, наоборот, воодушевляет, и мы думаем, как все-таки хорошо тогда было.
Было, да.
Да?
Главное,
хотя были
слово
свои,
«было»
да,
в этом
хотя
предложении.
Хотя свои проблемы там
слушайте,
были.
Слушайте, ну, я рада, что мы сейчас, возможно, заставили кого-то из наших слушателей задуматься уже о двух вещах. Вот о том прошлом, которое хранится, и является ли оно счастьем. Просто знак вопроса. И вот эти те самые отложенные обстоятельства, в которых хотелось бы быть, но мы ничего не создаем для того, чтобы все-таки в них быть, кроме тех артефактов, о которых вы сказали. Вечернее платье, как когда-то я в нем пойду, узкие джинсы, которые я себе когда-нибудь позволю и так далее. То есть вот уже два момента прошлого и будущего, которые, может быть, не являются вообще ничем.
Совершенно верно. Совершенно верно. Некая иллюзия, которая заменяет реальную жизнь. И больше того, если человек не принимает реальную жизнь в настоящем, то тогда вопрос, а где возможность того, что когда-нибудь он начнет принимать свою жизнь?
Маленькую паузу сделаем.
Иван написал на нашем форуме, наверное, жителям городских многоэтажек немного как космонавты. Значительно зависит от систем жизнеобеспечения, отопления, канализации, газ, свет и так далее. А вот, наверное, еще одна вещь, которую мы утратили, или, ну, если уж не безвозвратно, то, во всяком случае, сложно восстановить вот это ощущение. Ведь мы сейчас действительно живем в домах, в квартирах, которые построены не нами, кем-то, да? В лучшем случае они нами куплены. Почему в лучшем случае, то, по крайней мере, мы хотя бы вот приобретая...
Поучаствовали.
Да, поучаствовали, потому что своим трудом мы заработали деньги, потом вот купили это. А вот когда они достаются нам там, я не знаю, от государства, от бабушек там в наследство, еще как, то ценность, мне кажется, уменьшается вот этого дома, нежели чем когда ты...
Кровью
и потом. Как наши предки, да, сам поставил сруб, сам... Ведь это же действительно очень было такое большое событие, да?
Да.
Когда мужчина выходил из семьи, из родительской, да, и строил
дом.
Свой дом
с
сам,
большой буквы,
да,
совершенно верно.
Туда приводил жену, там уже все начиналась его семейная жизнь, такая новая семейная взрослая жизнь.
А теперь что вопрос? Девочки снимают квартиры, мальчики переезжают к девочкам. Потом никто не знает, а чей же это дом, кто в нем хозяин, потому что вроде бы снимает
это,
она,
наверное, так
а
легко
и мужчина хозяин
жилища.
Переходит и так далее.
И это можно посмотреть, это и гораздо шире, особенно вот в нашей стране. Какой-то происходит знаете, мы снесем и построим заново. Вот если смотреть на Москву, старые стены, старые дома исчезают, ну вот архнадзор и так далее, это не об этом сейчас речь. Но просто вот этот новодел, никто не скажет, что качество плохое, хотя бывает, это тоже отдельная тема. Но он не особо подпитывает человека, можно сказать, энергетически, потому что это для человека, как новорожденный ребенок, он уже там человеку 30 лет опыта, и потом появляется что-то. Вот меня всегда поражало, когда в Европе, в каком-нибудь городке в Италии, чуть ли не, знаете, Макдональдс. Угу. И стены, в котором он расположен, на них маленькая табличка. Этот дом построен в 1579 году. И въезжающий в этот дом Макдональдс с уважением относится к вот, камням.
Стенам.
Да,
угу.
Вот просто вот к тому, что да, они неровные, да, они старые. И органично как-то... То есть он делает некоторые шаги, чтобы со своей стороны подстроиться под эти камни. Ну и свой бизнес.
Не ну да, и не камни подстроить под себя.
А у нас гораздо проще камни уничтожить и потом сделать так, как под себя... Вот.
Слушайте, ну если мы кочевниками когда-то были, не миф ли это, что мы так привязываемся к своим домам? А, так тяжело люди могут менять место жительства. Так тяжело поехать учиться в другую страну. Так тяжело надолго уехать в отпуск. Люди через 7 дней многие начинают так сильно скучать по своей земле, по своему дому, по своей квартире, по своей подушке, в конце концов.
Да.
Может быть, это все мифы и легенды? Может быть, эти стены вовсе ничего не хранят?
Ну, начнем с предпосылки. Вовсе не факт, что мы все были кочевниками. Если говорить на вглубь веков, различные популяции пра-пра-пра людей занимали совершенно различные ниши. Были оседлые, были кочевые и так далее. То есть... Больше того, что интересно, что сейчас, так как человечество очень сильно мешается, то в одной семье могут оказаться люди с совершенно разными эволюционными программами. То есть буквально человек, как вы говорите, пра-пра-кочевник, и, там, муж или жена, неважно, и очень оседлый партнер. И вот это вот тоже интересно, как это будет отражаться в доме.
Но... Лишь бы не ругались, хочется сказать, потому что одному очень хочется срочно все поменять, сделать ремонт, переехать в другую квартиру, даже если она меньше или больше, в другой район, там лучше, там, значит, к работе ближе и так далее. А другой только все обустроил, говорит, ну подожди, вот все, все готово, не надо никуда ехать. Тут, конечно, много, да, много вопросов возникает. Но зато мы, может быть, кому-то ответили на вопрос, почему вы такие разные. Потому что муж ваш кочевник, а вы, значит, все время сидели.
Вообще, конечно, все это жутко интересно, и жаль, что не остается у нас времени, потому что вот интересно было бы еще действительно с исторической, географической точки зрения этот вопрос рассмотреть, потому что вот у нас, казалось бы, в России огромное пространство, да, путешествуй не хочу, меняй место жительства, переезжай и так далее, да, но все-таки вот русский человек для меня больше все-таки вот человек оседлый, больше вот привязан конкретно дому, к родным вот этим костям милым, которые лежат в земле, там, да, своих предков и так далее. Нежели чем европейцы, которые сейчас, при всем при том, что они действительно вот хранят свои здания старые, да, как-то оберегают их, как-то вот следят за этой историей. И жить в доме с историей для них считается более ценным, нежели чем в новом доме, да. Но при этом у них сейчас такая тенденция, что они могут лет до 40, а то и 50 жить по съемным квартирам, даже, может быть, домам, но съемным, и только потом уже покупать собственное жилище, и вот уже...
Ну вот мы начинали эту передачу, что определяет личность, дом или дом-личность? Может быть, как раз, Олег, да, то, что вы говорите, к 40-50 годам личность человека, она в конечном итоге стабилизируется. Вот в его взгляде на мир происходит некое «мне не нужно поиск», я определился там, с местом, с карьерой, с семейной жизнью и так далее. И затем это проявляется в том, что у него появляется стабильный, собственный, постоянное жилище, дом, неважно, квартира, дом, все что угодно. И до тех пор, пока, может быть, он в своей личности находится в поиске, это находит отражение в том, что ему легко, больше того, не только поменять дом, в смысле город или населенный пункт, страну, Угу. Англичане работают в Испании, португальцы работают в Швеции там, и так далее. И при этом они не считают это постоянной работой. Какое-то время, пару лет поработаю здесь, потом перееду туда, хочу там...
Угу. Да, но эти решения даются достаточно легко. Но я имею в виду, это не
без внутренних
тяжелые,
страданий.
Да, эмоциональные переживания, как у нас, опять же, переехать... Не знаю.
У нас в другой город переехать, это уже проблема. А у них в другую страну как-то так достаточно легко.
Ну, у нас, да, у нас, опять же, не надо забывать последние 70 лет, когда человек был прикреплен к какому-то месту, и это происходило административным порядком. Тоже влияет.
Но мы меняемся. Вот на данный момент то поколение, которое, может быть, пришло, те студенты, которые сейчас заканчивают, мне кажется, они гораздо легче уже на подъем.
Да,
они гораздо
верно.
Легче едут учиться, я не знаю, там, в Брюссель, едут учиться еще куда-то.
Кстати, если спросить их, что такое прописка, они ответят, мы не знаем, что такое прописка. Хотя, если посмотреть на пару поколений назад, москвичей испортил квартирный вопрос. Это тоже...
Ну, надо сказать, что сейчас тенденция действительно какая-то облегчение этой ситуации.
Да?
Москвичи с удовольствием снимают жилье у себя же в городе. И, в общем, не сильно по этому поводу переживают многие из них уже. Да. И, может быть, когда-то они доживут до 50 и купят себе свое жилье, как европейцы. То есть, в принципе, я склонна замечать, что все как-то вот утрясается и становятся более спокойными эти истории, правильно?
Да, да, да. И это, мне кажется, когда люди понимают, что выбор, которые они делают, он не окончательный. Это не что-то, вот, знаете, как отрезать, извините, ногу. То становится гораздо легче делать такой выбор.
Все это временно.
Да, ну, и это тоже пройдет.
Да, да, да.
Иван Маврак был у нас в гостях. Спасибо огромное, Иван.
Спасибо вам.
Спасибо.
До новых встреч.
Приходите
спасибо.
Еще в следующем часе «Бизнес-ланч». Будем говорить о кашах.